Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, друзья! Включили канал «Популярная политика». Меня зовут Руслан Шевдинов. Это программа «Честное слово», в которой мы встречаемся с вами каждый вечер для того, чтобы поговорить с интересным гостем, задать главные вопросы на самые актуальные темы, подискутировать. И вас к этой активно призываем дискуссии присоединяться. Чат YouTube в вашем распоряжении. Присылайте свои вопросы. Не забывайте поддерживать лайком эту трансляцию. Это важно. И в описании все самые нужные ссылки, на которые вас призову перейти, как только посмотрите и послушаете этот разговор. Не буду откладывать в долгий ящик. У нас сегодня в гостях Марк Фейгин, юрист, блогер, политик. Марк Захарович, здравствуйте. Рада вас видеть.
Рад приветствовать, Руслан. Рад приветствовать всех зрителей канала «Популярная политика».
Марк, сегодня исторический день, как нам рассказывают федеральные телеканалы. Сегодня пятая по счету инаугурация Владимира Путина прошла буквально несколько часов назад. Все, наверное, это кадры оттуда видели. Хотелось бы для начала вас спросить, что про все это думаете, какие впечатления на вас это произвело, как вы опишете происходящее сегодня в Большом Кремлевском дворце?
Вы знаете, я такого ничего особенного не ощутил, хотя существенным здесь является то, что вот впервые для Путина я наблюдаю такой бойкот со стороны представителей дипломатических других ведомств. Там, например, Листрейси, посол, по-моему, Соединенных Штатов, она вообще уехала типа в отпуск, то ли однодневный, за пределы Москвы специально там, несмотря на то, что очень по-разному формулируют отношение к самим выборам и к статусу первого должностного лица президента Российской Федерации Путина. Да? Разные страны, там, от Франции в диапазоне до США там, и так далее. Ну или стран Балтии, например. Вот. В целом это отличие некоторое существенное, да, то, что пусть и не явно, пусть и не в той степени, которой бы хотелось гражданскому обществу в России, но в общем и целом Путина не принимают в качестве президента. Признают, что он президент, что он держит власть, ее олицетворяет собой. Вот как это сформулировало официально представители Белого дома, сформулировали о том, что да, выборов вообще никаких не было, все это ерунда, но мы признаем, что он президент. Я понимаю, что это компромиссная история, но тем не менее это отражает в целом отношение к тому, что произошло в России 17 марта, так называемые выборы президента Российской Федерации, и к лицу, занимающему, узурпирующему эту власть 25 лет. Ну, там какие-то детали, что они стояли, я не понимаю, почему не сидели. Ну да, перед присягой надо стоять, с другой стороны, почему именно в таком наборе какие-то вещи, которые, ну, выглядели так, что вот по окончанию, например, инаугурации, по-моему, раньше такого не было, боюсь соврать, что торжественный молебен был в РПЦ, сам Кирилл обратился к Путину, что чуть ли не православный царь. Так я это воспринимаю. Ну, такие мелкие детали. Сейчас самым существенным будет являться, какую кандидатуру, я думаю, что это будет сегодня, максимум завтра, но, скорее всего, сегодня, представит Путин в качестве нового премьера. Правительство уже ушло в отставку, я вот видел уже соответствующий указ, Мишустин, распоряжение главы правительства уходящего. Вот это и будет определяющим с точки зрения последующего периода, дело даже не в шести годах, а целого вектора, который займет Путин, поскольку напоминаю, что это беспрецедентная узурпация власти, поскольку Конституция была изменена в 2020 году, сейчас уже многие запамятовали, 1 июля на референдуме, и Путин продлил себе срок, но он и до этого вообще незаконно все это делал, но сейчас это уже под изменение Конституции продление срока, которое было таким же, как и нынешние выборы, никаким, то есть никто ее не менял, эту Конституцию на референдуме. Вот, но это уже узурпация в чистом виде. Ну и плюс это на фоне войны происходит. Вот это тоже очень важно. Понимаете, там он, например, в своем выступлении говорил там о героях СВО. Мне тут же пришел в голову вот этот, как это, который сердце съел у девушки, который вот хороший сюжет был по популярной политике и про каннибала, второго его друга, который находится в зоне специальной военной операции, так называемой, в Украине. Вот это вот герои СВО. И в этом каком-то смысле символическом, я думаю, сам Путин главный каннибал. Вот я бы так сформулировал.
Но я хотел еще отметить, же это же важная тоже деталь, это как будто теперь формально первый срок, несмотря на то, что он идет, мы понимаем, что даже на шестой, а теперь первый, потому что обнуление, да, с 2020 года, то есть первый раз в шестой раз. А, Марк Скажич, вы сказали про то, что там не было особого количества дипломатов. Это правда. Но что меня поразило, были все-таки 6 послов. Ладно, я все понимаю, Венгрия и Словакия, там пропутинские правительства прямо сейчас. Греция, Мальта, Кипр традиционно очень завязаны на деньгах из Москвы. Но там был посол Франции. Это одна из крупнейших, одни из лидеров Европейского Союза. Большие союзники Украины в этой войне. И при этом они отправили посла на инаугурацию человека, которого не особо-то можно назвать легитимным президентом.
Да. Смотрите, я живу во Франции, мне с руки смотреть французскую по этому поводу прессу, СМИ и так далее. Понимаете, там какая история? Франция действительно на сегодня, во всяком случае, является самым главным, и я бы сказал, внутри Евросоюза, последовательным союзником Украины. Там выглядит это следующим образом объяснение, что вот Франция, она действительно, это так, отвечает за внешнюю политику и войну, скажем так. Да? Экономику традиционно отвечает Германия. Две главных страны Евросоюза, ну, заочно Великобритания, которая из Евросоюза вышла. И вроде как от имени всех остальных пусть уж Франция отдувается, пусть уж французский посол идет. Почему? Потому что Франция формулирует позицию от имени фактически всего Евросоюза, что она похожа на американскую позицию, что все понимают, что выборы нелегитимны, но делать нечего. Все равно придется с этим людоедом, с Путиным вести переговоры об окончании войны и всем, что с этим связано. И вести их будет именно Франция. Это не будет делать Германия, это не будет делать, там, не знаю, Нидерланды или там Венгрии поручат. Нет, это будет делать Франция, потому что это главная политическая страна, политический лидер Европейского Союза, именно Европейского Союза. Там Великобритания отдельно, Америка отдельно, но вот в данном случае это именно они. И посол, которого Франции, который в Москве направлен был на эту инаугурацию, это способ, скажем так, всем остальным не ходить. Пусть он и отдувается, понимаете? И Франция, в общем, на себя эту миссию приняла. Вот. Я уже много раз рассказывал, я в канун выборов, вот в ноябре, мы вместе с старшим-младшим Гудковым, с Гуриевым ходили на встречу с советником Макрона. Вот. В Париже на Средиземном дворце, по-моему, принимал советник Макрона по политическим вопросам. Мы как раз обсуждали вопрос, а будет ли Франция, в частности, как лидер Евросоюза политический, признавать легитимные выборы. И именно тогда прозвучал ответ, ну, он такой был, битиеватый в дипломатическом стиле, о том, что по существу нет единой позиции в Евросоюзе относительно признания-непризнания легитимности-нелегитимности Путина в качестве президента, который должен быть избран 17 марта. Но, скорее, это будет молчаливое принятие ситуации. Ну, ничего не поделаешь, все понимают, что выборов никаких нет, но поскольку вот он эту власть с собой олицетворяет, он ее держит, цепко достаточно, да, то Франция, в общем, будет, скорее всего, взаимодействовать с Путиным, деваться типа некуда. Ну, так вот оно и получается, понимаете. Они собираются с ним взаимодействовать, они собираются вести с ним переговоры, вот и все.
Я еще слышал, если не списывался, когда увидел, что французский посол был с журналистами, знакомыми из Франции, и у них, как мне, по крайней мере, они рассказывают свою версию, что это такое, может быть, и а-ля Верды, потому что в этом году 80-летие высадки в Нормандии союзников, да. И Россию туда пригласили официально, и как будто кабинету Макрона как бы это статусно и важно, чтобы там была в том числе и Россия, правопреемник СССР и внесший большой вклад в победу, поэтому Путина они не пригласили официально, но вот официальным лицам России были приглашения отправлены. И вот чтобы там они поприсутствовали, надо было сходить и на Большой Кремлевский дворец сегодня. Может быть, и такая версия, по крайней мере, что мне говорят французы знакомые. Окей, про это я понял, Марк Александрович. Я хотел вас еще спросить. Кадры, которые были там, окружение Путина традиционно проходит мимо своих ключевых соратников, патриарх, чекисты, все в экстазе. И крупным планом вылавливали некоторых всесильных российских чиновников. И я хотел показать, вот как сейчас выглядит Миллер. Они показывают крупным планом, как выглядит Миллер, но мы же, ну, мы помним, и наши зрители помнят, Алексей Миллер, ну, что-то с ним явно не так. И это, я сейчас не лукизмом занимаюсь обсуждать внешность, но видно, что человек нездоров. И такие кадры, я потом еще поискал, в 2022 уже находил, там уже нет бровей, там уже прям сильно изменилось лицо. То есть, по всей видимости, какие-то проблемки имеются. Рамзан Кадыров, который все еще отрицает, что у него проблемы со здоровьем, передвигался с трудом, и вот раздевал его и помогал ему снять курточку Делимханов, буквально вот как какой-то слуга. Вот это вот все так выглядело, и медленно притопывая, Кадыров прошел дальше в зал. То есть вот эти люди, которые там присутствовали, там не все со всеми в порядке. И мы видели Зорькина еле живого, которого просто, мне казалось, что чучело вынесут сейчас. Как он вообще держится? Больше 90 лет человеку. Матвиенко немолодая. Это в целом выглядело как какое-то собрание очень пожилых людей, которые ничего уже про будущее не говорят. И про гонки на лафетах тоже много было спекуляций. Я вас хочу спросить про это. Вы что думаете про обновление внутри путинской элиты? То есть не то, что мы их сметем завтра, это большой трудный процесс, и все над ним работаем. А сам Путин собирается как-то, на ваш взгляд, перетасовывать элиту? Они же довольно дряхлые уже, довольно сложно с этими людьми дальше эти дела проворачивать.
Ну, что касается Миллера, вы помните, он был однажды чуть ли не при смерти, его в Германии лечили, это было лет 15. Ну,
давно было, да.
А, там, помните, с почкой что-то было, ему отрезали почку, почки не было, еще что-то. Ну, а так-то он волос красит, пересаживает их с задницы, видимо, пытается как-то маскировать. То, что они все, мягко говоря, страдают от своего, значит, гедонистического образа жизни, что тоже очевидно, хотя, с другой стороны, живут долго. Знаете, это всегда происходит, как бы ждут-ждут, а потом это неожиданно происходит. Вот представьте, Верховного суда Лебедев, раз и нету, понимаете? Нам же никто не рассказывал, какими он страдал заболеванием. Тоже, знаете, красил волосы, был такой театрал, постоянно не вылазил с балетных премьер в Большом, мало кто знает. Такой был, знаете, игровой тип, игровой. Ну, они все там какие-то игровые. А вот, они действительно все очень плохо выглядят, большая, во всяком случае, часть. Что касается Кадырова, ну, опять же, как считать, спекуляция это или нет, то, что он вот выглядит так, как человек, который, собственно, уже пишет завещание. Понимаете? Мы же не знаем. Мы не знаем, но мы же отдаем себе отчет, вот мы видим, что из себя представляет, как человек выглядит, так судим. Значит, чем-то болен, что-то у него происходит. Ну, я знаю всех этих информации, то, что новая газета «Европа» опубликовала, типа его диагноз, я все это читал, но проверить, как тут проверишь, понимаете? Тут есть эксперты, которые говорят, что Путин умер, что это не Путин, а Васильевич, или уже дубль Васильевича. Поэтому, конечно, закрытая власть, она не дает никаких возможностей, кроме вот чисто таких протокольных съемок, чтобы судить о состоянии публики. А то, что это геронтократия, я вам замечу, я застал эти гонку на лафетах в начале всего этого. Вы, Руслан, наверное, не родились, мне так кажется, да? Вы знаете, они, парадокс, знаете, в чем заключается? Что они выглядели, члены Политбюро, хуже, а по возрасту многие были моложе, понимаете?
Вот то парадокс. Это они сейчас просто у этих есть деньги на то, чтобы как-то себя подтягивать, видимо, да?
Медицина. То есть, конечно, они могут все-таки, знаете, как у знаменитом романе Войновича «Москва-2042», там такой «Горизонт Тимофеевич», где один шланг подсасывает, другой высасывает. Вот так они могут работать очень долго, понимаете? Очень долго. И с этой точки зрения, конечно, сам Путин ярчайший тому доказательство, потому что, ну уж как уж его только не пытались в гроб уложить, он все-таки продолжает коптить. И с этой точки зрения, конечно, вопрос о замене стоит. Те, кто говорят, что нет, не стоит, нет, он стоит, но он как стоит, он специфически стоит. Они довели дело до такого, и сама система так устроена сейчас, что позволить себе заменить на каких-то преемников, как было в тоталитарном СССР, чисто идеологических, да, вот товарищ Андропов, он у нас возглавляет КГБ, член Политбюро ЦК КПСС, там в иерархии чуть ли не второе, третье лицо, ну вот он заменит Брежнева, да. Сейчас такого нет. Сейчас они корпоративно должны заместить всю власть, всю ее линейку своими детьми. Я не понимаю, как по-другому. Как раз для нас ключевым является вопрос, а какая кандидатура премьера будет предложена и какую строчку займет, например, тот же сын Патрушева, Дмитрий Патрушев. Понимаете, вот это является определяющим. Ну и некоторые другие фамилии, там мы уже видели и Ковальчуков, мы видим там и Ротенбергов, мы уже видим всяких других товарищей, которые двигаются на разных лестницах иерархии, где в администрации президента, где в правительстве и так далее. Ожидаем появления рано или поздно дочерей Путина. Вот о такой замене думает Путин. Не о том, чтобы привести какого-нибудь члена коллегии ФСБ России, да, там, генерала Алпатова или, там, не знаю, сопоставимого с ним. А именно что своих детей. Они не могут позволить себе доверить хоть кому-то эту власть, кроме лиц, которым они доверяют абсолютно. А кому ты в этом мире будешь доверять абсолютно? Ты детям-то, знаете, неизвестно, как доверять. Но это хоть что-то, это хоть какая-то кровнородственная связь. Кому ты будешь доверять больше, чем им? Потому что это связано не только с идеологией, это не только связано с властью, это связано с огромными богатствами, у которых членов Политбюро такого не было. Давайте честно говорить, они, конечно, были номенклатуры и доступ имели ко всем благам, но это не были многосотмиллиардные состояния, ну, если на круг брать на всех, да, или там, миллиардные состояния. А это является ключевым, определяющим в системе иерархии этой власти, понимаете? Главное наверху стоят деньги. А кому ты деньги доверишь, кроме как своим отпрыском там и так далее, по нисходящей вниз. Так что с этой точки зрения, безусловно, этот срок ключевой. Несмотря на то, что, понятно, Путин может пребывать у власти бесконечно, но если ты ходишь как Рамзан Кадыров, то шансов на передачу власти доверенным лицам, ну, прежде всего, родственникам, у тебя снижают существенно. Рамзан Кадыров тоже бы хотел бы коптить и передать сыну своему, которого он там в 16 лет чуть ли не генералом делает, да, ну, я так условно. Поэтому это вопрос ключевой. То есть в данном случае власть не может идеологически передаваться или по какому-то иному принципу, кроме кровно-родственного. Другого принципа, который бы был бы обнадеживающим, твердым, там, последовательным, предсказуемым, его просто нет. То есть она с неизбежностью должна трансформироваться в династическую систему. Та система, которая Путиным создана. У нее просто нет другого выхода, понимаете?
Марк Ильич, я тогда плавно перейду к другой теме, но которая прямо сейчас вот в СМИ бабахнула. Служба безопасности Украины задержала двух полковников. То есть это прям очень высокопоставленные офицеры, аналога российского ФСО, УГО в Украине оно называется. Задержали их с оружием в багажнике, и удалось с помощью прослушки выяснить, что курировались они из ФСБ, из 5-й службы ФСБ, и готовили покушение на Зеленского и на главу украинской разведки Кирилла Буданова. То есть там и оружие на месте, и сами эти сейчас начнут давать показания, мне кажется, потому что там не отвертеться, и в общем, покушение на Зеленского готовило ФСБ. Теперь уже это не просто какие-то спекуляции в СМИ, вот они задержаны, и это довольно высокопоставленные офицеры. Скажите, пожалуйста, что про это все думаете? Путин не оставляет надежд вот таким путем расправиться с Зеленским, не военной победой, а каким-то покушением? На ваш взгляд, почему столь высокопоставленные офицеры идут на сделку с ФСБ? И там оклад, который они обсуждают в прослушке, опубликованный, $50 000. Неужели это те деньги, ради которых вот эти люди согласились быть по факту не то, что предателями Родины, но какими-то настоящими коллаборантами, вот прям как из учебника описания?
Да, я думаю, что это, во-первых, не первая попытка покушения. В начале войны очень много было, потом Вашингтон Пост целую серию публикаций сделал о том, как готовились покушения на Зеленского и так далее. То, чтобы они не отказались от убийства Зеленского, у меня в этом нет никаких сомнений, с удовольствием бы его убили бы Зеленского. Тут почему у них это может не удастся? Потому что, ну, надо говорить прямо, помогают украинской власти, украинским спецслужбам, американским спецслужбам. Они помогают выявлять подобного рода заговоры. Все эти прослушки и так далее. Ну да, какие-то вещи прослушивают сами, собственно, спецслужбы Украины, там СБУ, соответственно, ГУРМО, наверное, и так далее. Но я просто думаю, что у американцев много всякой информации, и они подкидывают. Вот, знаете, типа, Владимир Александрович, а вас вот эти двое грохнуть хотят. То есть я думаю, что здесь достаточно серьезный протект со стороны американских спецслужб, которые, ну, как бы, в общем, помогают, чтобы не допустить такой дичи, взять и убить Зеленского, понимаете? Это, естественно, это главный союзник американских спецслужб, помогает украинским спецслужбам. Я думаю, что выявление подобного рода заговоров, там, сложно всегда судить, 50 тысяч лет, что-то другое, это уже детали, там, понимаете? Там, может быть, это на поверхности какая-то там фигурирует цифра, а там по-другому, наверное, все решается, хотя ничего не исключаю. Безусловно, и, конечно, в украинских спецслужбах, в украинской системе власти есть инфильтрат. Глупо это отрицать. Он и раньше был, сейчас он кратно меньше, безусловно, и, конечно, риски больше. И за такое, давайте тоже будем честны, там не погладят этих двух полковников, что с ними там будут делать. Вот. Все по закону, конечно, но надо отдавать себе отчет. Если ты на такое идешь во время войны, то, ну что ж, это твой выбор, в конце концов. Поэтому да, и за деньги, да, и по каким-то иным причинам, из-за шантажа и всего остального, но это будут выяснять. Вряд ли дадут много информации, кстати сказать. Вряд ли публичной информации будет много. Почему? Потому что, ну, чтобы не выявить источники и так далее. Я думаю, американцы в основном 90% получают эту информацию из контроля за каналами связи. Я имею в виду, они, конечно же, просматривают все айфоны, всю эту почту, все американцам доступно. Тут иллюзий питать не стоит. Они, конечно, все эти мессенджеры, там, WhatsApp, хреносапы, они, конечно, контролируют. Будем честно говорить. Вот. И даже если это не непосредственно как-то там переписываются российские ФСБшники, оперативники со своими агентами, то каким-то косвенным образом, безусловно, конечно, информация просачивается, и американцы очень много вкладывают в то, чтобы контролировать именно этот поток информации, и они его реально контролируют. Вот. А для Москвы... А как, в чем здесь их рефлексия? Убить Зеленского? Ну, слушайте, они Навального убили, они любого готовы убить. Для них убийство Зеленского даже очень желанный вариант развития ситуации. Хаоса будет больше. Это не значит, что Украина тут же падет из-за отсутствия Зеленского. Но, во всяком случае, это создаст хаос, какую-то неопределенность, возникновение потребности в новом руководителе, как его выбирать, выборов нет, ну и так далее. Поэтому я не думаю, что они оставляют намерение этой цели добиться. Мне так не кажется. И отдают себе отчет в этом союзнике Украины, наверное, оказывают серьезную помощь, чтобы это не произошло. Ну вот я думаю так.
Тогда хочу вас спросить про другой аспект давления сейчас на Зеленского. Как известно, 20 мая истекают его полномочия, если брать с последних президентских выборов в Украине. И Кремль и пропаганда активно это раскручивают, что это вот все, он теперь больше не президент. Вот таким образом и через спящих агентов, и через каких-то подкупленных политиков, если такие сейчас наверху остаются в Украине. Или, может быть, действительно будет какое-то народное негодование со стороны оппозиции, которая искренне будет требовать отставки Зеленского. Это может быть фактором, на который будет делать ставку Кремль, на ваш взгляд, если не получается убить Зеленского, то хотя бы свергнуть его, прикрываясь какими-то нелегитимностью какой-то?
Я думаю, нет. Есть же опросы, они показывают, что абсолютное подавляющее большинство граждан Украины согласны с тем, что в условиях военного положения никаких выборов проводиться не может. И они поддерживают решение о том, чтобы эти выборы не проводить, пока война не закончится. Поэтому, честно говоря, раскачать изнутри ситуацию, а попытки такие были, знаете, Лукашенко тут что-то пел, и Кремль пытался про то, что нелегитимный Зеленский, которого вот типа Путина выбрали, а Зеленского не выбрали. Но мы же все не дураки, все прекрасно понимаем, кого реально выбирать, а кто, значит, является просто-напросто узурпатором, который вообще никаких выборов не проводит. Моя старая тема. Вот я всегда говорил, что я считаю, что в России вообще выборов не было толком с 2000 года. Там еще что-то можно говорить про 90-е, ладно там. А ничего, не было никаких выборов. А вот сейчас уже говорить просто смешно. Поэтому я не думаю, что этот тезис удастся раскачать. И что очень важно. Да, есть внутри Украины оппозиция, она хает, значит, и Зеленского, и все остальное. Но ответственная оппозиция, она так вопрос не ставит, что Зеленский сравним с Путиным, такой же узурпатор, никакой демократии. Там так вопрос не ставится. Еще и потому, ну, может, не в первую, может, в последнюю очередь, может, еще какую-то, что Запад с этим согласился. Там же была дискуссия и в Америке, и в Европе, а как мы будем, вот Зеленский, а вот то, а все, его в 2019 году выбрали, в марте второй тур был в апреле первого. А как же так, а как же что? А что что? Ну, вот война. Ну, и что теперь делать? Проводить выборы? А кто возьмет ответственность за то, что по этим участкам будут фигачить ракеты? Понимаете? А как в окопах будут развивать? А как на оккупированных территориях? Кто возьмет за это ответственность? Ну, должен же кто-то сказать, что вот за период там, дня выборов убито, там, не знаю, 100 человек. Люди стоят в очереди, их убили. Ну, как бы никто не хочет эту ответственность брать. И все отдают себе отчет, что это не от того, что Зеленский хочет никогда не уходить от власти. Ну, не поэтому же. Если провести выборы, ну, наверное, я не говорю, что Зеленский точно на них победит, но уж точно, знаете, не окажется аутсайдером на этих выборах. Но вопрос же в другом, по-другому стоит, что как в условиях войны провести выборы. И поскольку никто так и не ответил, как это сделать, ну, все с этим согласились. Есть консенсус внутри украинского общества по поводу выборов. Большинство абсолютно, я боюсь соврать сейчас, какие-то там 86% они и даже больше одобряют то, что выборы не проводятся, понимаете? Ну, потому что никто не дурак, все же понимают, какие выборы в условиях, когда просто могут убить, понимаете, на этих участках. И зачем такой риск? Для чего? То есть, страдает ли от этого демократия? Ну, конечно, страдает демократия. Ну, это же понятно. И от войны страдает демократия. И свобода СМИ страдает. Все страдает. А что делать-то? Ну, хорошо, а что делать? Понимаете? А делать нечего. Приходится ждать, пока война закончится. Вот приблизительно так. Так что я не думаю, что у Москвы, и там уже, наверное, поняли это, есть хорошие шансы эту ситуацию раскачать. Ну, так же, как, знаете, они часто запускают что-то, вот как с Крокус-Сити, они запустили проукраинский след, а сейчас, видите, не слышно, не видно ничего. Сейчас так как-то все. Вон. Даже начали брать всех этих симпатизантов исламских, я вот хорошо знаю Надю Киворкову, да, вот, который сейчас ей грозит, как я понимаю, суд сегодня будет решать вопрос.
Да, ее уже посетить. Отправили до 6 июля, и это уже только что.
Отправили, да? Да. Сколько я Наде говорил, Надя, что ты делаешь? Вали оттуда, понимаешь, вали. Угу. А Надя Киворкова поддерживает Украину, но у нее свой взгляд на там ближневосточный вопрос, она там пропалестински настроена. Ради бога, это ее убеждение, мы это даже не обсуждаем. Но Ну, как можно жить на пороховой бочке? Так и тут, понимаете? Ну, представьте себе, такое в Украине почти невозможно. Там никого за взгляд не рубят. Но в вопросах войны и мира, в вопросах отношений к России, вот это все жестко.
Вы сейчас упомянули Надежду Киворкову. Кто не знает, друзья, да, правозащитница, которую задержали и сегодня отправили в СИЗО под арест до 6 июля, она обвиняется за два поста, буквально со слова судят человека, и один из них был одобрительный о деятельности Талибана. Талибан, напоминаю, это те, кто с официальным визитом приезжают в Кремль, встречаются с Лавровым, и которых Владимир Путин называет своими союзниками на Ближнем Востоке. И вот ее за то, что она, ну, как бы высказалась одобрительно о Талибане, ее за это сейчас формально вот под таким предлогом в СИЗО отправляют. Что примечательно, Марк Захарович, в этом деле хотел вас еще спросить, но я думал позже, но раз мы упомянули, отец Алины Кабаевой был один из поручителей сегодня за Киворкову и тоже подписал просьбу о том, чтобы ее хотя бы под домашний арест на время следствия отправили и как бы всячески ее поддерживает. На ваш взгляд, вот приближенный член семьи Владимира Путина со своим вот этим поручительством как-то может повлиять на то, чтобы Киворковы как бы отстали силовики в этом деле, которое выглядит абсолютно пока высосанным из пальца и какой-то местью чекистов?
Ну, я, наверное, знаю много-много лет. Вот. Она была близка покойному Гейдару Джамалю. Вот. Была его эпигоном главным. Вот. Она действительно его наследством серьезно занималась.
А вот Архана Джамаля, по-моему, нет, она была супругой?
Это Гейдар. Ну, Архан тоже ее был близкий друг, но главный был отец Гейдар. Вот. Это была компания из нескольких людей, которые образовывали, ну, такой кружок людей, которые держались теории Гейдара, разных его, значит, вот эта теория о клубах, любимая всеми, и других. Поэтому она действительно очень близка была разным исламским группам, вот, в том числе и достаточно радикальным, но это не значит, что она вообще одобряла терроризм или там, имела к этому к чему отношение, естественно, никогда и нет. Вот. Она считала себя возможным свободно высказываться на эти темы, держаться своей точки зрения вопреки всему, даже когда она на Rush Today работала очень короткое время, делала фильмы на Ближнем Востоке. Вот. А что касается ее судьбы, вы понимаете, в чем проблема? У нее сын, вы знаете, Вася Полонский, который
работал... Вася Полонский, журналист, да-да-да.
Да, известный журналист, очень талантливый журналист, вопросов нет. И он, я точно не знаю, по-моему, он продолжает оставаться в России. Я точно не знаю, я сейчас не скажу. По-моему, он еще где-то там, то ли в ОВД-инфо, или где-то продолжает чего-то такое делать.
В «Новой газете», в «Новой газете» работает Василий Полонский, да.
В «Новой газете» работает, да. Ну, сейчас, сами понимаете, сейчас где работать, какие издания, там, толком не пойми, где, куда работать. А я подозреваю, поскольку он с «Эхом Москвы» сотрудничает, близко сотрудничает с Венедиктовым, как я это подозреваю, сейчас мы увидим одного бородатого лохматого перца, который будет сквертить по поводу того, что, значит, он сейчас будет как-то там тайно помогать. Понимаете? На каких-то условиях. И поэтому отец Кабаевой в данном случае даже меньше значения играет, нежели вот этот, значит, суетливый человек на восьмом десятке. А, нет, он еще 70. Так что, скорее всего, здесь какая-то будет суета. Она не поможет. Она не поможет. Бывший ее муж, кстати, Шевченко, если вы знаете, Максим, вот, он близок к власти, сотрудничает со спецслужбами российскими. Может ли он помочь? Ну, наверное, какие-то условия будут поставлены, я допускаю. Скажет, подпиши о сотрудничестве, сдай что-нибудь, дай показания, признай вину. А мы о тебе подумаем хорошо. Ведь так же всегда бывает, понимаете? Ну, ведь так же всегда бывает. Вот даже я, как бы человек, знающий Надю, я не стал лезть вот ни во что. Кое-какие вопросы мне задают, но вы же понимаете, как это усугубит все. Я сам сейчас, мое дело лежит в Басманном суде. Вас уже осудили, Руслан? Вас осудили по 207.3?
Да. 2020
года меня сейчас засудят. А меня сейчас вот судят, они просто материал продолжают брать, дело-то с прошлого года. Да. Вот. А, поэтому лучше не усугублять. В это дело сейчас не лезть. Помогут и аминь, как говорится, и слава богу. Если там скостят, что. Но власть настолько людоедская, что рассчитывать на то, что кто-то узнает, что женщина в возрасте. Вы нормальные вообще? Вот женщину взять, сажать в СИЗО. А простите меня, а ей к врачу, например, надо? Она не такого богатырского здоровья человек. Какого хера вы ее сажаете, понимаете? Но кто там этим руководствует? Вот я там слышал, мне говорят, ой, журналистская среда. Какая журналистская среда? Где там журналисты? Где в России? Чего? Люди сидят вот так, накрывшись головой, понимаете? И главное, что мне никто никогда не верит, когда я говорю, что будет хуже, понимаете? Говорят, ну как хуже? Ну вот так хуже. Рано рано или поздно расстреливать будут. Да как это будет? Ну что, нас, что ли? А кого? Кто остался, того и расстреляют. Понимаете? Поэтому я не верю в хороший исход подобных историй. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но это дурной знак, что после предъявления по 205-й ее отправили в ВВС, и теперь на 2 месяца, это в соответствии с уголовно-процессуальным кодом, в первые 2 месяца предварительного следствия избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Это ничем хорошим не грозит.
Ну да, и в любом случае я хотел просто сказать такой, она антисемитка, может быть, и она работала на Рештре,
так далее, но
за слова судить мы как бы мы последовательно
против. Антисемитизм очень специфический, это не антисемитизм как антисемитизм, вообще нет. То есть у них там какая-то своя идея антисионистская, ее нормальный человек понять ее до конца не может. Так что там антисемитизм не бытовой, это совсем другое. Там не против евреев как таковых, а против там идеи сионизма, что-нибудь такое, знаете. Такое.
Вот ну, так. Даже так, в любом случае, хотел сказать, что не так, ну, то есть какие бы взгляды человека не были, за слова судить, будь то националист, либерал, левый, никого нельзя, это как бы, мне кажется, довольно должно быть всем понятно. Сегодня сажают одного за слова, завтра за тобой придут. Маркович, я тогда хочу перейти к большой, важной теме, которую, мне кажется, мы с вами с удовольствием обсудим. Вот Тимура Иванова, ближайшего соратника Шойгу, взяли за пятую точку, как говорится. Сейчас ФСБ и СК раскручивают аналогичным способом, абсолютно один в один, историю с теперь закупка бронежилетов на 2 миллиарда рублей. Есипов был такой главный поставщик Минобороны. Его отправили в СИЗО, и на суде он говорит, да вы чего, я там с генералами, дайте мне позвонить, они подтвердят, что мы ничего не украли, меня сейчас освободят. Он прямо это под камеру везде наговорил, и выяснилось, что ну, там, с кем он взаимодействовал, это Криворучка. Алексей Криворучка, другой зам Шойгу, у него их там 5 или 6, и вот Криворучка еще один важный, бывший глава концерна Калашников, ростеховский, там, чемизовский человек, которого тащили, и вот его к Шойгу поставили, чтобы делишками занимались. И он теперь там очевидно в разработке. Сейчас все пишут и Z-каналы, и там, издания важной истории, которые как раз с большим уважением к их источникам я отношусь в том плане, что там непроверенную туфту не вкидывают, там всегда фильтруют, что выдавать в паблик. И вот говорят, что Криворучка следующий, что вот он прямо сейчас в разработке. Мы выпускали расследование, находили у одной дочки паспорт американский точно, у другой право на обладание этим паспортом, потому что там рожали. Фишер Айленд в Майами по соседству с супер голливудскими звездами. То есть там полный фарш. И недвижки на Рублевке мы нашли там 600 миллионов, что ли, что-то около того. Прям типичный там, а-ля Иванов. И вот теперь он. И тоже важный. Вот он как раз со стороны оружейки был человеком Шойгу. И вот теперь он, что говорится, на карандаше. На ваш взгляд, о чем-то это может сигнализировать? Если Иванову мы могли там думать, что это, копают ли под Шойгу или нет, ну теперь вот за вторым замом прямо пошли. Не похоже ли на то, что прям ослабляют влияние Шойгу, пытаются каким-то образом ему крылышки-то обрезать?
Вот смотрите, мы с вами даже обсуждали это. Тимур Иванов, некоторые вкидывали версию его за госизмену. Ну, какая там госизмена? Ну, так, в принципе, ну, жена, понимаешь, была гражданка Израиля. Ну, что
ну они, Путину они... продать же надо. За коррупцию же нельзя, Марк Захарович, наказывать при Путине. За госизмену можно.
Смотрите, если только это не какая-то линия, действительно, которая направлена на то, что, как говорится, у одних взяла, другим отдала. Вот, так и тут, поэтому на самом деле, что Криворучка, что Тимур Иванов никакой роли не играет, они, ну, просто вообще никто, они обычные воры, они все воры, все до единого, все воруют, и понятное дело, что Путин прекрасно это всегда знал, и все осведомлены, и вся цепочка, по которой, он же ведь этот вот есть, он фигурировал, кстати, в некоторых и расследованиях, публикации про него появлялись еще в течение войны 22-го года. Ну, так понятно, он пытается что сказать? Да я делился со всеми, говорит он. Мне что говорили, то я и бронежилеты закупал на 2 миллиарда, на 3 миллиарда. Он пытается это сказать, что я не один, что мы по цепочке работали со всеми. Что генерал, не генерал, мы все в одной, как говорится, лодке. Почему меня за жопу, как говорится, берут, если я делал то, что мне приказывали, то, что я был частью этой цепочки коррупционной и так далее. Почему я должен за всех отдуваться? Могут ли взять Криворучку? С высокой степенью раньше, что да. Идет ли эта чистка вот такая под предлогом коррупции? Наверное, да. Наверное, да. Но, как и раньше, я считаю, что если хотели бы снять Шойгу, они бы его сразу сняли. Возможно, это создание некой ситуации, при которой Шойгу как бы, в общем, становится неприемлемой фигурой. Но в большей степени это все-таки вопрос внутривидовой борьбы. Пищевая цепочка, понимаете? На место те, кто воровал, приходят другие, и они будут точно так же воровать, как
а тут,
Иванов.
Извините, а тут уточню, можно, Марк Захарович? Ваше, мне хочется услышать полицию. А придут на место этих, позволят Шойгу своих привести так же? Это же все гражданские, они все не военные, ни Иванов, ни Шойгу. Или скажут, конечно, ну вот мы твоих убрали, поставим сейчас своих. Как, каким образом это, на ваш взгляд, будет происходить?
Здесь нет, конечно, Шойговских уже не пустят. Пустят угу. уже тех, это контролируется, я думаю, что это будут ФСБшные фигуры, связанные, ну, может, вот сказали, там есть пуский, извините, Чемизовский человек подставился, но я думаю, что Чемизов в доле, Чемизов uh-huh. никуда далеко не уходит, вы помните, у него даже бывший министр Сердюков после опала,
да, да, да. в КАМАЗ ушел.
Работает у него, да, да, он прошел стадию в Рособороне, экспорте, да, и, так сказать, дошел до какой-то, мы выделили делянку, где он там со своей Васильевой кувыркается. Вот, я думаю, что нет, скорее придут люди не Шойгу, это придут другие совершенно люди. Совершенно не обязательно, гражданские, не военные, это роли не играют, кстати сказать. Потому что военные воруют так же, как и гражданские, разницы между ними вообще никакой. Но, может быть, военные, они более органичны в ведомстве, потому что если он закончил военное училище, там есть, кстати, военно-финансовый институт, я боюсь соврать, он Вольский, что ли, где-то, и военно-финансовый университет, в общем, ну, какой-то свой, оттуда выпускают их бухгалтеров. Экономисты темами поставок, типа, должны заниматься люди сведущие. Но это не принципиально, там можно вообще без образования воровать, для этого больших мозгов не надо. Вопрос же главный стоит в том, что дойдут ли до Шойгу в этом смысле? Ну, наверное, рано или поздно дойдут, но не это будет главной причиной, почему Шойгу отстанет. Не этой будет главной причиной, что вот у тебя ведомство, твои замы воровали, относили часть денег тебе. Не по этим причинам будут снимать Шойгу. Шойгу будут снимать по сумме, но главным решающим здесь будет ровно тот, чтобы повесить на него всех собак за невыигранную войну в течение 3 дней, там, в 22-м году, в феврале. И как бы вот, может быть, провалит сейчас наступление, которое они готовят на конец мая, начало июня, о чем говорят все источники, о чем публично говорит украинская сторона и так далее. Это да, это важный предлог. А то, что он денег украл. У него же вот и жена, мы же обсуждали, жена Шойгу-то вот это вот, у нее их 20 жен, но вот это основная, которая, она же... Она же ну, поставками занимается для тыла, она что-то там мыла, там, еще что-то хозяйство, что она там поставляет? Там? Какие-нибудь эти беляши там, что она, сосиски. Вот. Ну и что, она также ворует. Она тоже присоседилась, и она присосалась к системе поставок Минобороны. И что? Ну и что, это неизвестно, что никто не знает, что, как это работает. Ну,
тоже стюардесса. Вы про Шибунову говорите, да, это его любовница, неофициальная жена, которая поставщик сейчас для МЧС, для Минобороны.
Вот, да, да, да. А у него еще в Литве вот взяли бабу какую-то с ребенком.
Это она и есть, Шибунова, да, она уже она как есть, бы формально да? с новым мужиком, но мать сына Шойгу.
А, да-да-да, сын Шойгу точно в Литве, да. А она за литовцев вышла, их лишили ее гражданства. Но я к тому, что, понимаете, в чем весь смысл, что у него всегда найдется кем заменить, хоть Криворучку, хоть Иванову, хоть Есипову. Это не в этом вопрос. Действительно, идет некое системное изменение, оно состоит в том, что ну, ваши воровали, сейчас мы их обчистим. Он же уже отбирает у этого Иванова все, что есть. Там дома, квартиры, участки. Я вот вижу, что забирают, арестовывают. И его обтрясут. Все деньги, которые он украл, ну, значимую их часть, у него заберут. Он все отдаст, понимаете? Это он там для вида, там в форме стоит, хорохорится. А на самом деле, так сказать, сейчас посидит ну, в Лефортово. Там все отдаст, все отпишет. Мы такие же случаи видели. Вот помните, был такой министр в правительстве еще у Медведева в свое время, значит, Абызов такой, да? Тоже да, все да, отдал. Да. Он в Италии вернулся, и у Абызова все забрали. То есть и у Люкаева все забирали. У Люкаева тоже обтрясли нормально. У него же мало чего оставили.
Вообще вот. Интересно все будет его... посмотреть. А кому достанется? Я тут недавно для себя открыл, помните, дело Захарченко? Кэш, да. Миллиарды наличкой в доме. Да, а, да. Все, дома, квартиры, компании, да. Все буквально перешло Золотову. Его фирмам, его людям, буквально членам его семьи, ну прям вообще буквально отобрали и дали другому. Там все, все отдали Золотову.
Ну вот, ну вот так это и работает. И здесь будет то же самое. То есть это народу, вот этим вот обывателям ничего ни копейки не достанется. Все говорят, ой, государство казенное, куда казенное, кто вы такие, вы подневольные рабы. Никому ничего, просто из одних рук переходят в другие и так далее. Поэтому я не считаю, что это, в принципе, решающим образом сказаться может на отставке Шойгу. Шойгу, повторяю, отставят по другим причинам, если в этом будет необходимо. Потому что воровство, оно вечно. И при Путине с его 6-й каденцией, на которую он сам себя назначил, ничего не изменится. С точки зрения разворовывания будет все то же самое. Ну, кто-то говорит, это надо потешить солдатскую и офицерскую массу, которая в окопах, а тут все воруют, жируют. Вот этот Иванов, он же через Мневич. Если посмотреть Инстаграм, такое ощущение, что мы просто какую-то голливудскую, значит, звезду изучаем жизнь. Понимаете, Роллс-Ройсы, там какие-то там, не знаю, цепуры, часы. Постоянно он на лыжах, то он голый, то он одетый, не понятно, в камзолы какие-то. Чем он занимается? Военную ведомость. Ну, страшно подумать, понимаете? То есть страшное дело. Но, естественно, как-то где-то, наверное, на этом спедалируют. Но как-то, соответственно, управление, администрация президента за этим следит, они как-то это разматывают. Вот, смотрите, мы тут в армии, боремся с коррупцией. Вот, поглядите. Конечно, это делать, но это же все равно не главное. Понимаете, ну, чихать они хотели, кто там под Авдеевкой сейчас подыхает, понимаете, в окопе. Ну, все равно им. Ну, да, ну, где-то как-то разработали, размотали эту тему, но главное – это деньги. И в этой системе это имеет абсолютный приоритет. Абсолютный приоритет. Поэтому поставят других, и все другие заберут. Вот и все.
Ну, вы упомянули про Маниловича, про любовницу Иванова, светскую львицу. Я вспомнил, что сейчас прям вспомнил, у Криворучка же
она жена супруга... официальная была.
Да, была. А супруга вот у Криворучка, у другого зама, под которого сейчас копают, мисс Москва в прошлом, Торопова, Торопова моя фамилия, она мисс Москва и тоже любительница прогулок. Вот она мать его детей, граждан Америки. Вот так что они там все светские львы, когда они плюнут в окружении Шойгу. А как думаете, сейчас сидит ли на панике, ну если не Шойгу, то Цаликов, человек, который последние два десятилетия правая рука МЧС, Подмосковье, Минобороны везде прошел и везде является, ну, оперативным управлением занимается. Если Шойгу такой парадный, а этот вот кто всем занимается, он, на ваш взгляд, в зоне риска или вот настолько близкого не сдаст Шойгу, не позволит его съесть?
Но он же уже ушел в отставку, как я понимаю.
Цаликов? Нет, формально никуда он не уходил, нет.
Формально нет, нет.
Были слухи, что его задерживали. Были слухи в СМИ, что его задерживали, но по-прежнему нет, по-прежнему зам Шойгу.
Ну, я думаю, что сейчас идет какая-то работа, потому что мы же с вами отдаем отчет, что все эти генералы рано или поздно они сдадут, кому они все это, через кого переносили, кто там был в поле и кто этим разруливал. Цаликов, да, очень давно. Я этого Цаликова увидел во время войны в Чечне, я увидел, он тогда МЧС возглавлял, я имею в виду ингушский. Я боюсь соврать, я сейчас боюсь соврать. Потому что, ну, за 30 лет такая жизнь длинная была. Но я увидел в Ингушетии, так сказать, этого Цаликова. Вот. Чувак такой хваткий, он и тогда таким был. Вот. Естественно, я абсолютно, конечно, доверенное лицо Шойгу. Возьмут или нет? Ну, тут рассуждать сложно. Это все зависит от стратегической точки, которую наметила себе ФСБ. Конечно, этим занимается всем ФСБ. Департамент контрразведки, это, безусловно, руководство ФСБ, которое разрабатывало их всех. И насколько Путин разрешит дать далеко этой кампании зеленый свет, понимаете? Проще, конечно, такого, как Цаликов, первого зама отправить на пенсию, забрать все, это святое дело. Давай, Цаликов, сколько у тебя там? Ой, я миллиард всего украл. Ну, все, завтра принеси, и вон тебе рапс пропалывает, там, отдыхай, вот тебе котлеты. Вот, это пожалуйста. А вот так, чтобы посадить, ну, могут. Но это, понимаете, контрпродуктивно с точки зрения, если ты не имеешь цель в конечном итоге выйти на Шойгу и получить от Цаликова формальные показания и снимать Шойгу под этим предлогом. Но еще раз хочу подчеркнуть, если бы Путин хотел снять Шойгу, он бы снял его, и всех вот тех же, кого замов Иванова или там будущего Криворучка потенциального, этих Есипов, всех остальных, он бы точно так же их привлекли бы к ответственности, точно так же обчистили, понимаете? Но он почему-то его не снимает, чтобы что, понимаете? Чтобы что, держать и ослабить Шойгу? Ну, это можно, но это что дает? Если уж ты хочешь его убрать, так ты убираешь его и навешиваешь на нее собак всех, которых невозможно навесить на Криворучка или Цаликова, или Тимура Иванова, в связи с тем, что он, видите ли, плохо осуществил контрнаступление. А министр обороны – это хороший бычок, чтобы зарезать за это, понимаете? Но, опять же, сажать Шойгу, например, не будут никогда. Шойгу никогда не посадят. Вот это точно можно сказать. Про Цаликова, так сказать, нельзя, тут много вопросов.
Надеюсь, мы с вами ошибаемся и посадят Шойгу. Хотелось бы. Хорошо, Мурат Хачевич, я напоследок не могу вас не спросить про тему, которая сейчас тоже, она немножко на втором плане из-за того, что, понятно, все следят за происходящим в Украине, и это действительно самое важное, но протесты в Грузии. И сегодня, вторая деталь к моему вопросу, было интервью Майи Санду с Юрием Дудем, довольно неожиданно для многих, и там у нее выборы скоро, и Кремль однозначно там делает ставку на этого Шора, на пророссийскую силу, которая буквально в Кремль ездит за инструкциями, не скрывая этого. И на ваш взгляд, Грузия сейчас и Молдова, насколько они в зоне внимание Владимира Путина, насколько ему важно там создать не просто нестабильность, а есть буквально шанс осенью прибрать к рукам Молдову в плане политического контроля, и есть шанс, что Иванишвили окончательно развернется. На словах-то продолжит говорить про Европу и про интеграцию, потому что народ этого хочет, а в реальности окончательно повернется к Путину рукой и будет союзником для него. То есть Грузия и Молдова – это сфера влияния для Путина потенциальная, или ему сейчас нет, до этого нет дела, и он только об Украине думает?
Вот в 22-м году, и особенно в конце 22-го года, когда были успешные у украинской армии операции в Харьковской области, Херсон, деоккупации и так далее, там же стоял вопрос о том, что давайте быстро, стремительно проведем операцию с Приднестровьем. Там склады колбасные, они очень интересны, потому что много советских боеприпасов, которые в Украине не лишние. В Одесской области была большая группировка ВСУ, которая в тот момент могла, ну, имела хороший шанс решить этот вопрос. И весь этот остросток в виде сепаратистских Приднестровья мог бы быть фактически ликвидирован. Там долго припирались Санду. Санду говорил, много крови прольется, мы так не хотим. Американцы говорили, пусть Санду решает. Ну, в общем, сложная была ситуация. И вот этого не сделали. И теперь, да, и Грузия, и Молдова в фокусе внимания Москвы в очень серьезно. Туда сосредоточены огромные силы, средства, запущены все механизмы, все силы, которые на какой-то момент, и партия Шор, и так далее в Молдове, я уж не говорю про Иванишвили и грузинскую мечту, они как-то присели в 2022 году сильно, потому что неизвестно, чем это все закончится. Сейчас у Кремля новое вдохновение по этой части, и, безусловно, в 2022 году, в конце года, да, после всех этих успехов и ожидания продолжения этих успехов в виде контрнаступления 2023 года вооруженных сил Украины, Иванишвили, как он сейчас заявил на митинге, что нас, Запад, столкнул с Москвой, он бы никогда не сказал. Он бы этого не заявил ни при каких бы обстоятельствах, понимая, чем это грозит со стороны Запада и внутри, политически, чем это грозит со стороны грузинской улицы. А сейчас он это говорит официально на митинге и говорит, что и Украину, и Грузию, типа, Запад подтолкнул к конфронтации с Москвой. Что, серьезно, что ли? Как это? Это как Запад подтолкнул, если напала Москва на Украину в феврале, ну, началась полномасштабная война, с 2014 года то, что было, мы знаем, да? Но это же безумие. Просто смелость этого поведения, она напрямую связана со связями с Москвой и крышей, гарантиями, которые Москва дает. Причем, удивитесь вы, да, на самом деле ведь они же хотят именно войти в Евросоюз. И Москва, возможно, даже этому-то и не особенно хочет препятствовать. Ей просто нужна полностью подконтрольная власть и в Молдове, и в Грузии. НАТО – это другой вопрос. НАТО – да, нет, это табу абсолютно. Но если Грузия и Молдова с московской же властью, которая не будет, будет несменяемым, придет в ЕС и там будет находиться, то для развала ЕС, для усиления внутренней конфликтности внутри европейского сообщества, это вообще приемлемая схема, понимаете? Грузинская мечта тоже в этом году в Грузии должны пройти выборы, и непредсказуемо, чем они закончатся, но пока все идет к тому, что грузинская мечта разными путями добьется того, что она останется у власти. В Молдове там хуже для пророссийских сил ситуация, там пожестче с ними действует, прямо скажем. Почему? Потому что Румыния, потому что влияние Румынии через нее Америки, Евросоюза, оно более существенно сказывается. Молдова для того, чтобы ей защититься от московского влияния, я скажу крамольную фразу, я считаю, надо интегрироваться в Румынию, стать единым государством с Румынией. Другого пути нет. Тогда ты, вливаясь в Румынию, получаешь и ЕС, и НАТО, понимаете? Допустит ли такое Москва? Во всяком случае, Москва понимает этот риск. Понимает этот риск, и с этой точки зрения будет все делать для того, чтобы этого не произошло. Выборы, не выборы, война, не война, Тирасполь с Приднестровьем и так далее, они будут предпринимать эти усилия. Констатировать, отвечая, Руслан, на ваш вопрос, можно только то, что Москва действительно почувствовала в себе силы изменить ситуацию как в Грузии на Южном Кавказе, так и в Молдове. Почувствовала в себе эти силы. А прежде она их не чувствовала, понимаете? И поэтому занялась этой ситуацией вплотную.
Как принято говорить, поверили в себя. Марк Харч, видели ли вы кадры, прогулку по дворцу Путина, уже не виртуальную, уже реальную, как у него там все внутри? И вот это будет мой последний вопрос. Удивил ли вас образ жизни Владимира Путина, вот эти иконы имени себя, сравнение с Невским, вот эти вот биде, массажирующие разные органы, вот это вот все, оно насколько было неожиданным для вас?
Нет, не было неожиданно. С фильма Алексея Навального, знаменитого, да, в общем, все более или менее. То, что, понимаете, вот с точки зрения эстетики, вот этот кич, он меня не удивляет давно. Все эти люди, они примитивны, как организмы. Знаете, как инфузория туфелька или вот что-нибудь такое. Поэтому массажер, биде с массажером, ну, в принципе, меня ничего не удивляет. Тем более степень их гедонистического извращения, она такова, что там люди, знаете, нам, наверное, еще не все показали, не домонтировали там все объекты. Путин, как известно, там вроде как не был ни разу в этом дворце, вроде как, да. А вроде как для него строили-строили, а с другой стороны у него там десятки резиденций и во всех не поживешь, что называется. Да? Но это показательно, это очень хорошая работа, что появились эти кадры, ну, видимо, переданные в популярную политику, переданные расследователям. Это отражает вообще полностью ситуацию, которая царит в элите. Вот. И для меня удивительного ничего нет. Эти люди уже давно живут, как, не знаю, на другой планете. Вот. Беда не в этом, а беда в том, что несчастный русский народ этого никак не хочет понять, никак не хочет увидеть в этом во всем выражении его абсолютного бесправия, нищеты и, в общем, отказа даже в праве на жизнь. Потому что война и в этом праве отказала, поскольку раньше можно было отдельно от них жить как-то так, спрятавшись. А теперь уже и тебя отправляют куда-нибудь на фронт, убивать украинцев непонятно за что, непонятно зачем. Так что нет, особенно не удивило, и я думаю, что, скорее всего, еще мы и не такое узнаем.
Куда ж тебе столько дворцов, хочется спросить. Все с собой ты на тот свет не заберешь. Но, однако, меньше их не становится.
Это так. Человек рассуждает нормальный. Нормальный рассуждает о богатстве, о злате и так далее. Эти люди, как я часто говорю, как маркиз Карабас, ему просто все должно принадлежать. Он кончает именно от обладания, а не от пользования. Понимаете? Осознание, что это все его, понимаете, и будет его. А не от того, что он этим попользуется. Вот что.
Там в конце был этот момент с «Лёха, ты был во всем прав, ты был прав», которую писали строители этого дворца на стенах. Это, конечно, тоже такой мурашки по коже. Ты видишь это, что да, это все подтверждается. Ну, мы как бы и не сомневались в этом, но вот что сами строители, кто там работают, все это тоже знают, знают, кому строят, знают, кто здесь будет жить. И все это такой секрет Полишинеля. Делают вид все, что это апарт-отель, но все-то знают, да, это какая-то тоже такая тайна, которая и не тайна. Марат Захарович, я хотел сказать спасибо вам большое за этот разговор, за то, что были сегодня в гостях у нас в «Честном слове». Всегда рада вас видеть. Спасибо вам за то, что уделили нам время и отвечали на наши вопросы.
Всем спасибо и до свидания.
Это канал «Популярная политика». Нас с вами было сейчас там порядка 12 тысяч. Лайков меньше. Пожалуйста, давайте справимся и поставим лайк под этим эфиром, чтобы еще больше людей его увидели. Так работают алгоритмы YouTube. Не забывайте, что комментарии мы читаем, комментарии мы отвечаем, поэтому пишите их, если смотрите на записи. Активно вас к этому призываю. Хотел в конце напомнить, если у вас есть друзья или знакомые, которые сейчас проживают не в России, отправьте им, пожалуйста, ссылочку. Она в описании под этим эфиром есть. Ссылочка на информацию о концерте в день рождения Алексея Навального 4 июня. Концерт памяти, который состоится в Берлине. Концерт, на котором вас всех приглашаю собраться, повидаться, пообщаться. Будут выступать прекрасные артисты, которые тоже хотят в этот день почтить память Алексея и высказаться таким образом. Это Каста, Айгел, группа «Порнофильмы», Noise MC. Пожалуйста, если у вас есть такие друзья и знакомые, отправляйте им эту ссылку, и увидимся там, у тех, у кого получится попасть. Спасибо большое, что смотрели, спасибо, что поддерживаете. Никнеймы людей, которые профинансировали, проспонсировали своим рублем этот выпуск, находятся сейчас на экране. Присоединяйтесь к этим людям, пополняйте эти ряды. Это прекрасные, классные люди, мы им бесконечно благодарны. Ссылка на Patreon в описании, QR-код был весь эфир. Тоже, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, присоединяйтесь. Там разные способы для вашего удобства перечислены. Руслан Шевединов, «Популярная политика». Спасибо большое за просмотр. Всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.